Хороший вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И в ближайший час мы поговорим с вами вот о чем. Газета «Ведомости» на днях привела данные, что в период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%. Так говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от Сбербанка России. Число тех, кто считает, что их доход ниже среднего, выросла с 35 до 48 за аналогичный период. Кто же этот средний класс? Есть ли он вообще в России и причисляете ли вы себя к этому среднему классу? Об этом мы сегодня и поговорим с доктором экономических наук Сергеем Смирновым. Сергей Николаевич, добрый день.
Всем доброго дня.
Да, наши средства связи, друзья, смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8, телеграм говорит МСК-бот и телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Сергей Николаевич, ну так давайте нарисуем портрет. Что же... Кто такие средний класс?
Ну, вы знаете, если мы будем говорить о Европе, там более или менее мы это понятие сможем определить. Угу. Наши 85 субъектов Российской Федерации, согласитесь, Макс, они очень разные, правильно?
Конечно.
И разный уровень жизни, да? И можно быть, скажем, богатым или средним классом, как минимум, в каком-нибудь бедном регионе. Ну, не будем никого обижать, это все понятно. И можно быть с теми же доходами бедным, скажем, в Москве или в каком-нибудь нефтегазовом добывающем регионе. Все это вполне понятно и очевидно. И вы знаете, в общем, недаром у нас, вот скажем, когда мы поддерживаем бедных, государство поддерживает бедных, оно определяет прожиточный минимум и рассчитывает их, этот прожиточный минимум, по каждому из субъектов Российской Федерации. Uh-huh. И понятно, где самый высокий прожиточный минимум и где он самый низкий. Но даже на низкий прожиточный минимум, вы сможете в пределах своего региона иметь квартиру. Да, сейчас известно, некоторые регионы, не будем называть, опять же, чтобы не обижать, за Уралом, скажем так, где трехкомнатную квартиру можно купить за 500-750 тысяч рублей, да. Угу. И понятно, что трехкомнатная квартира – это уже конечно, признак, Москвы, ну, как да. минимум, состоятельности. Что вы купите в Москве на эти деньги? Ничего вы не купите, да. Вы в течение, там, 2-3 лет истратите эти деньги на аренду, да, там однокомнатной, скорее всего, квартире, а отнюдь не в центре Москвы. Вы можете в бедном регионе купить автомобиль, да, и тоже, ну, не знаю, никого, опять же, не обижай, какую-нибудь отечественную марку, подержанную и неподержанную, и будете чувствовать себя королем регионального эпизода. Ну, вот, например, так я бы это определил. А в Москве, извините, вы знаете, некий снобизм москвичей, да, я его очень не люблю, на самом деле, но вот довелось многим из нас родиться в Москве или приехать сюда, да, это не столько наша заслуга. Наша заслуга уже потом, как мы выстроили свою биографию трудовую, там, я не знаю, предпринимательскую, еще какую, да, в этом наша заслуга. А то, что мы живем в Москве и пользуемся какими-то, вот то, что идет, кстати, в довесок к среднему классу, всевозможные социальные доплаты, выплаты, льготы, да, и много-много чего другого, вы понимаете, это не наша заслуга. Поэтому вот давайте я призываю наших слушателей, живущих в Москве, ну, с пониманием относиться к тем людям, которые сюда приезжают из регионов России, ищут себя, пытаются работать здесь. Я говорю про честных, не тех, кто вызывает у нас какое-то чувство отторжения, да. Просто мы когда-то тоже, наверное, были такими.
Безусловно, но дело в том, что существует, может быть, не миф, а вот это вот мнение, что человек, который приехал из региона в Москву, ему гораздо сложнее, и если он чего-то добился, то он больше молодец, чем человек, который родился и живет здесь в Москве. Хотя вот у меня знакомые коллеги-москвичи, бабушки пока не умерли, пардон, конечно же, они так и сидят без квартир. Вот сами пока купить не могут, ждут, нехорошо, но ждать приходится.
Ну, ипотека, да, все понятно.
Ипотека, да, все это тоже тяжело. По сравнению, я понимаю, что есть мировой стандарт среднего класса, про российский мы уже сказали, но вот в пакет человека из среднего класса входит обязательно квартира, верно?
Жилье, скажем так. Скажем. Потому что вот это коттеджное строительство Подмосковья, вы знаете, что есть некие... Я бы не назвал это дауншифтингом, это отдельная песня для того же среднего класса, которая надоела вот это безудержный ритм какой-то, где нельзя остановиться, задуматься и так далее. А в условиях развития информационных технологий и возможности дистантной занятости у меня есть примеры, когда люди переезжают, просто создают даже поселки вот этого среднего класса, и там вполне работают процветают. Удаленно. Конечно, конечно.
Так, жилье, хорошо, автомобиль.
Автомобиль, ходит. Да, хотя для Москвы сейчас, опять же, есть примеры и вполне обеспеченных людей, как минимум среднего класса, даже upper, вот эта самая верхняя часть среднего класса, они сейчас просто продают автомобили и пользуются не каршерингом, это не гигиенично, да, но пользуются,
так?
На мой взгляд, уже да, вот так, в жизни. Вот знаете, есть прокатные велосипеды и есть каршеринг, да, или каршеринг. Да, если делать ударение правильно, вот, ну вот я брезглив в этом отношении, но я о другом. И такси действительно это экономически выгоднее, да, и это меньше хлопот, связанных с налогами, недвижимостью, гаражом, ну понятно, да. Но автомобиль, в принципе, пока мы еще настрадались в советские времена, и для многих еще все-таки автомобиль это признак благополучия. Поездка в отдых, наверное, да, следующая.
Да, да, конечно,
будет,
следующая.
Да?
Вот, например, по данным. Нам ассоциации туроператоров в прошлом году, в 2018-м, за границу съездили отдохнуть почти 42 миллиона россиян. Это треть. Это треть от 100, там, скольки,
147 миллионов. От 145, да, миллионов сейчас.
Человек. Три составляющих нашли. Четвертое, это, конечно же, возможность приобретения мебели, какой-то техники, получения услуг, не услуг платных. Там, я не знаю, сходить к зубному, иметь возможность учиться. Все это, вот опять же, в этот пакет входит. Что-то еще упустили?
Вы знаете, в основном, безусловно, да, не ограничивать себя в еде, да, и, наверное, придерживаться принципов здорового питания, наверное, потому что это, на самом деле, очень дорогая штука, между прочим. А сейчас, ну вот если говорить о каких-то цифрах, у нас почти 50%, но чуть меньше россиян, домохозяйств по обследованиям Росстата, доход расходы и потребления домашних хозяйств, ежеквартально они проводятся. Сейчас почти половина наших с вами сограждан тратят на питание в структуре расходов их семейных бюджетов более 40%, а первые 20% там приближается к 50%. Это не может быть средним классом, это действительно, ну вот, как в свое время говорил Жванецкий, не будем повторять, на что эти люди работают. Да, 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 тот самый сюжет.
Ну и еще составляющая, понятное дело, что это заработная плата. Существует Всемирный банк приводил такие данные, я вот прочитал, что где-то между зарплатой бразильца и зарплатой итальянца. Это вот и есть средняя зарплата среднего класса в мире. У бразильца средняя зарплата в районе $1000, у итальянца 2500-2800. Вот где-то между этим уже у нас... Такие, ну, будем считать, 93 тысячи рублей. Вот более-менее плюс-минус 10-15 тысяч.
Средняя,
да?
У нас сейчас, кстати, 43 тысячи где-то.
Это средняя.
Росстат,
но...
это вы знаете, да.
Да-да-да.
Это средняя зарплата. Но, что я хотел сказать по поводу заработной платы. Вы знаете, у меня очень неоднозначное отношение к этому показателю. Вы понимаете, можно получать, ну, условно, вот те 93 тысячи, о которых вы сказали. Но при этом, давайте так, некто Иванов... Прошу не обижаться наших слушателей, если кому-то попал в точку, живет один, да, получает вот эти самые 93 тысячи рублей. У него есть квартира, у него уже есть машина, у него все-все-все есть, он всем обеспечен. Ну, понятно. А другая ситуация, те же 93 тысячи у человека, жена, которая не работает, трое детей, мало-мало меньше, да, и ему нужно ипотеку платить, да, ему нужно как-то обустраивать летний отдых, да, и, собственно говоря, он по категориям при достаточно высокой заработной плате, он, в общем-то, может, он не может себя причислить к среднему классу, он скорее бедный, да, наверное, потому что если мы посчитаем душевые
на
его,
душу,
да, вы понимаете,
семьи,
да,
безусловно.
Поэтому вот эти факторы какие-то структурные мы, безусловно, должны учитывать, иначе, вы понимаете, мы, ну, вот это беда многих экспертов, ну, не хочу никого обвинять, вот когда, ой, 93 тысячи, ой, как много, да, или 43 тысячи, это средний, ну, хорошо, что есть прогресс там на 7, по-моему, 10% в реальном исчислении, она выросла февраль к февралю, да, вот, поэтому вот я всегда сторонник того, чтобы анализировать какие-то структурные факторы, а эти структурные факторы семьи, они определяют ваши потребности, да, они определяют ваши, в первую очередь, физиологические, или, как в свое время писал Коммерсант, витальные, жизненно важные потребности. Ну, помните, вот этот недавний, ну, скандал в кавычках, да, с тем, что значительная часть россиян, 30, что ли, процентов, не могут купить себе вторую пару обуви, да, сезонную. Да, да, да. Да, вот, вы знаете, поэтому давайте вот это тоже иметь
в виду. Давайте у наших слушателей спросим. А, друзья, а мы, я объявляю голосование, вы... Прям в лоб вопрос, без изысков. 134-21-35. Вы себя причисляете к среднему классу? Да. Вот в пакет, тот пакет, который мы перечислили, он у вас есть. Квартира, автомобиль, ну, жилье, автомобиль, продукты питания можете позволить, технику, мебель и поездки за рубеж, и зарплата у вас тоже соответствует. Да, 134-21-35. Нет, вы себя не считаете средним классом, кем угодно, но не средний класс. Ниже, там есть еще такое понятие предсредний
да,
класс.
Да, 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 есть upper middle.
Да, да, 134-21-36. Или вы себя считаете совершенно бедным, несчастным, жутко...
обделенным.
Обделенным, да, этой судьбой человеком. 134-21-37. Пожалуйста. Ну и также пишите свои мнения нам или в на СМС-портал, или в Телеграм. По поводу заработной платы, опять же, возвращаясь, написал кто-то из слушателей, я работаю сейчас на двух... Не найду сейчас сообщение. Начал работать на двух работах, в двух местах. И говорит, можно ли считать меня средним классом? Но при этом, он говорит, у меня не остается времени ни на отдых за рубежом, потому что не совпадает отпуск, ни на покупку каких-то там радостей. Говорит, еда, дом, работа. Дом, работа, спать.
Вы знаете,
человек в погоне за...
Я понимаю, да, за каким-то материальным, да. Вы знаете,
время.
Что мне нравится вот в этих опросах, это то, что здесь используется очень важный критерий. Мы не ответим на вопрос нашего уважаемого слушателя. Вы понимаете, важно вот в этом индексе Иванова, или как его не назвать, да?
Да,
и он на самом деле, это ваша личная оценка. И поэтому, наверное, он этот вопрос должен адресовать и получить ответ саму себя, да? Он считает себя средним классом или не считает, понимаете?
А как, Сергей Николаевич, вот я могу, я вот не могу себе сказать, вы понимаете, мы все равно живем, мы люди, как говорит тоже и вот шеф Доренко говорит, мы всегда живем как в ощущении такое несчастье, в ощущении того, что мы какие-то обделенные, мы не умеем радоваться и быть счастливым.
Ну, смотрите на меня, например, да?
Нет,
но
вы исключение. Вы исключение, но дело в том, что мы сами себя загоняем.
Загоняем.
Да?
Это вот есть такой момент.
Люди пишут. Угу. Все есть. Так, где? Очень много. Угу. Сейчас. Вроде все есть. Но, наверное, не средний класс. Дача есть, квартира, машина. Вот на двух работах и работаю. Афанасий Борщев пишет. Угу. Но, опять же, он сомневается, что он средний класс. Кто-то написал. Трехкомнатная квартира, БМВ. Значит, двое детей, две дачи, жена. Но денег нет постоянно.
Ну, у него есть, ему не надо заботиться, ему надо только налоги платить, на самом деле.
Ну, вот, наверное,
ему не надо,
все
уходит. А налоги это все-таки дешевле у нас пока, чем что-то новое приобретать, ту же BMW или две дачи, да, вот, наверное, вот как-то так.
Так все-таки, почему мы во всей своей вот этой, скажем так, со стороны благосостояния и своей успешности, все равно мы не считаем большинство себя средним классом?
Ну, это вот, психология... наверное, в силу тех обстоятельств, о которых пишут наши радиослушатели, да, вот именно самооценка. Но ведь на самом деле есть еще один момент, и, может быть, вот давайте об этом сейчас поговорим. Вот наш слушатель, который говорил на нескольких работах и не успевает съездить, ведь на самом деле, мне кажется, что еще один критерий среднего класса, к сожалению, он сейчас не очень учитывается, так. Это структура вашего времени. Вот, скажем, угу. Как 50% уходит бюджета на еду, и если вы 70% или 60% 20% своего суточного времени отводите на работу, у вас должно быть все-таки какое-то свободное время, не просто там поесть, там, да, принять душ, постричься, конечно, побриться и так далее, или какие-то там женские сюжеты с туалетами, с их такими, да, очень много времени уходит. Да. Тоже по обследованию Росстата, кстати, довольно любопытно, и проводит вот как раз использование свободного времени. И вот на самом деле должно быть свободное время, потому что, ну, я понимаю, сейчас мало кто читает книжные издания, но те же самые электронные книги, тот же самый, ну, я не сторонник телевизора, понятно, но просмотр тех же передач, сходить в театр, да.
Кино,
ну,
да, музей.
Кино. Это, да, опять же, ну, извините, тот же самый торговый центр, тоже не считаю, что это самое лучшее время, но время на это должно оставаться. Я уж не говорю на общение с детьми, с той же самой женой и так далее. Вот это тоже может быть критерием среднего класса, одним из.
235-й пишет, что нет уверенности в завтрашнем дне. Вот поэтому важно. И мы не считаем себя средним классом. А средний класс обязан пахать с утра до вечера каждый день, пишет наш слушатель.
Это только в том случае, если ваша работа доставляет вам удовольствие, понимаете? Если вы ловите, извините за вульгаризм, некий кайф от того, что вы делаете. Если нет, то из-под палки средний класс работать не должен, в общем-то. Это некое самоудовлетворение от значимости своей работы.
Вот Валерий, я не могу понять, правда, откуда он пишет, зарплата хорошего инженера здесь после уплаты налогов, насколько я понимаю, где-то в Америке, $1,500-2,500, а в Бостоне от 6 до 8 тысяч. Какой же мы средний класс, мы нищие.
Ну, у нас все-таки стоимость жизни...
А, нет, он в России находится.
Он в России, да, конечно, да, да. Полторы, я тоже удивился. Безусловно. С Бостоном, наверное, правильно, у меня там знакомый живет. Вот, но, тем не менее, мне кажется, что все-таки... Ну, посмотрите, пока у нас нет прогрессивной шкалы налогов, пока относительно умеренные ставки, то, что мы должны платить, все-таки несколько разный уровень цен, как мне кажется, да? У нас меньше обязательств перед государством по уплате налогов, в отличие от, да, скажем, вы же знаете все эти истории, как в Америке нанимают, ну, доходные,
конечно,
люди весьма,
конечно,
налоговых консультантов, чтобы все, как говорится,
вели
быть чистым.
Дела.
Да.
У нас идет голосование, друзья, я призываю вас, оставьте свое мнение, вы считаете себя средним классом, у вас есть вот из 5-6 пунктов, что мы перечислили, весь этот набор, весь этот пакет услуг. Да, 134-21-35, нет, такого пакета нет, вы такой предсредний класс. Чуть-чуть поменьше, но тоже неплохо, но не так хорошо, как у настоящего, скажем так, среднего класса. Хотя мы пока еще и не поняли, есть ли он или нет. Средний класс 134-21-36. И вы считаете себя, ну, скажем так, бедным, обездоленным, обделенным человеком. 134-21-37. Буквально вот до конца получаса мы об этом еще голосованию вернемся. Ранее Росстат... Также, вот мы уже говорили, опубликовал данные, собранные у 60 тысяч домохозяйств. Значит, и пришел вот к какому выводу по поводу обуви, что по сезону обуви две пары не может себе позволить 35, почти 36% семей российских. Четверть семей не могут позволить себе пригласить гостей на семейное торжество. Но вот это прям, мне кажется, уже перебор.
Это не перебор,
столик.
На самом деле, ну, в вопросах люди любят прибедняться, на самом деле это
опять
есть такой момент.
О том, что
но вот когда,
обделённые.
Вы знаете, пресс-секретарь президента удивился, что это за вопросы и так далее, тут я должен
назвал
выступить на стороне Росстата, это абсолютно, это методики опросов, унифицированные с Евростатом, да, и на самом деле в течение нескольких лет, многих даже лет, велась работа, как раз по унификации. А само постановление о проведении этих обследований, их там, по-моему, 7 где-то или 8, не помню, вот, обследование населения по социальным демографическим проблемам. Там есть много чего, и в том числе вот это обследование. И вопросы, которые там задаются, а что вы себе можете позволить? Там и про отдых есть, да, и про обувь, и много чего-чего. И про вашу техническую оснащенность дома, там есть ли у вас плазменная панель, например, или нет у вас таковой. В общем, много чего есть. Так что абсолютно корректный вопрос. Ну, я думаю, что все-таки люди немножечко прибеднились. Про семейный отдых, приглашение на семейное гостей, да. торжество, там, по-моему, так как-то это называется, там тоже есть этот вопрос, и это тоже, понятно, связано с финансовыми ограничениями. Мне кажется, что имело бы смысл сейчас по-другому, все-таки модель нашего поведения меняется. Ну, вот то, что было в советский период, да, если какой-то там юбилей, да, день рождения классический, собирались как на кухнях дома, да, и так далее. Сейчас все-таки, ну, в Москве, опять же, прошу не завидовать нам, москвичам, ну, сколько предприятий общественного питания появились, да,
и вот эта модель... Ой, я думаю, это еще хуже, это еще вот дороже.
Это, да, это...
Собрать в ресторане
Да, возможно, семью. Да, но мне кажется, что этот вопрос был бы более корректным, потому что можно пригласить и накормить, скажем так, кислой капустой или солеными огурцами, которые
сами сделают. Да, сейчас вариантов много. Пост на дворе, тем более, можно и без мяса. Часто бываем в Финляндии, пишет 305-й, так там каждая маникюрша или парикмахер считают себя средним классом, а люди бедные только те, кто не хочет работать. Так считают финны.
Согласен. Вот есть еще один фактор, который мы, наверное, упустили. Хотя у нас принято считать, что средний класс – это люди с высшим образованием, там кандидат доктора наук и все такое. Отнюдь нет. Средний класс во многом – это профессионалы. Угу. И та же самая маникюрша, которая, ну вот, понимаете, профессионал, конечно. Да. Ну, стоматолог уж не будем говорить, да, но тот же самый ветеринар, да, ну, понятно, да, это профессиональность. Да тот же самый бэйбиситтер может быть средним классом, если она профессионально все это делает, если она прошла какие-то курсы и вполне профессионал в этой области. Мне кажется, что это тоже очень важно.
По поводу, да, это, безусловно, профессионализм важен, но я это сообщение зачитал к тому, что, может быть, проблема в том, что, правда, большинство из нас ленится работать. Мы легче сесть и стонать. Вот, зарплата у меня там 25 тысяч, делать ничего не могу. И вот, вот эти бесконечные стенания, бесконечные якобы голод у них и так далее. Это, может быть, зависит от внутреннего состояния.
Безусловно, человека. Но это уже мы...
Никто не принесет. И в Совет... Кто-то пишет, хочу в Советский Союз, там все было. Да там тоже ничего не было. Вот в том-то и дело. Сейчас есть хотя бы...
Возможность выбора,
вот, да.
Да, единственным дефицитом у нас сейчас являются деньги, да. Но это вот, это рыночная экономика. В плановой экономике единственным дефицитом был товар, в общем-то, да. Потому что, ну, не будем погружаться, иначе это далеко нас уведет на самом деле. Но насчет того, что большинство, как говорится, орошают землю слезами своими, ну, не знаю, я бы не согласился все-таки. Безусловно, есть какие-то проблемы, но люди как-то живут, да,
и да при том... Да в том-то и дело, нет, да, а, Сергей Николаевич, мы вот, я и говорю, сколько лет я уже, мы выходим в эфир, и сколько лет мы обсуждаем различные экономические, социальные темы, народ постоянно жалуется, люди жалуются, не хватает денег, не хватает того, не хватает этого. Как только начинаешь тему, едите ли вы, сколько раз в год вы едите красную икру, тут же выясняется, что каждый второй из наших слушателей красную икру ест хотя бы 5 раз в день.
Ой, 5 раз в год. Вы знаете, наверное, эти люди жалуются на отсутствие черной икры.
Может быть, может, не знаю.
Просто это другой стандарт потребления.
Пишет ABM Studio, наш слушатель, жил и работал в Германии 7 лет, вернулся назад в Россию. Здесь жить намного лучше и на все хватает, если на BMW и Мерседесах не кататься. Немцы все на Рено и старых Опелях. Тут зажрались, пишет ABM Studio. 7 лет в Германии.
Ну, вот видите, он противоречит, или это другая точка зрения по сравнению с тем слушателем, который говорил про 1500-2000 долларов, помните, после вычетов, да, и сравнивал с Бостоном, а вот видите, совершенно другая точка зрения, как мне кажется, зажрались, но не все, не у всех все-таки есть денег, и Дмитрий Анатольевич третьего дня сказал, что у нас 19 миллионов человек... живут так, как не должны жить, да, вот, когда он говорил о бедности, да, на своем в своем отчете перед Государственной Думой.
Я подумал о богатстве, он говорил, не 19 миллионов человек, которые не должны так жить, слишком богато.
Нет, увы.
Ну, он-то больше окружение побогаче, чем победнее в его окружении. Виктор А пишет, не надо про уровень цен, у них дешевле. Я не соглашусь с вами, Виктор А, вот сколько я езжу, где я смотрю уровень цен, чашка кофе у нас дешевле хотя бы взять, пачка сигарет нет, простите, мы не за пропаганду курения, дешевле у нас в два, даже в три раза, можно так сказать, 5 евро, если стоит пачка сигарет в Европе. И Александр Зверев вот еще нам тоже своим мнением делится. Полгода назад мама свалилась с инсультом, пришлось бросить работу. Два месяца жил на ее пенсию, и нам хватало. Может, дело в человеке?
Вы знаете, я завидую этому товарищу, потому что, ну, извините, с инсультом это лекарство, это... Я удивлен на самом деле. Но, тем не менее, дай бог, если ему так...
Это тоже умение жить посредством.
Здоровье маме, как говорится.
Это тоже умение, это талант.
Умение планировать бюджет,
да. Мы продолжим сразу же после новостей с нашим сегодняшним гостем, доктором экономических наук Сергеем Смирновым. Новости на «Говорит Москва».
Хороший вопрос.
11.36 в Москве. Мы продолжаем. Сергей Смирнов, доктор экономических наук. Сегодня в программе «Хороший вопрос». Говорим о среднем классе. И Макс Челноков также у микрофона. Сергей Николаевич, помните фильм «Москва слезам не верит», где там Ахиджакова говорит такую фразу: «Вот все хорошо, и хорошенькая, и умненькая, а вот не замужем». И вот сколько. И вот у нас то же самое, но вот все хорошо. И машина есть, и квартира, и жилье там, и достаток. А вот не средний класс. Вот, ну, не средний класс. Мы все-таки вывели с вами, что средний класс существует в России.
Конечно.
Что люди такого дохода и такого качества жизни все-таки есть. Каким уж путем это все получилось? Кто-то там говорит, они квартиры заработали еще в СССР, там, или от родителей
такой
досталось.
Такой вариант тоже есть, конечно.
Почему
же?
Нет,
разные,
да,
жизненные ситуации.
А по поводу 755-й, в фильме есть Ахиджакова, она работает директором клуба знакомств или какого-то там клуба, вспомните и не спорите со мной. А, друзья, вы можете принимать тоже участие посредством прямого эфира, телефона 8-495-7373-94-8. У меня вот такой вопрос, раньше существовала такая фраза, да она и сейчас, почему раньше-то, она существует, фраза, что... как-то война, межклассная борьба, межклассовая война.
Просто классовая борьба от Владимира Ильича Ленина,
да,
и от Карла нашего
борьба.
Маркса, да.
На сегодняшний момент получается, что средний класс, он как бы такая кость в горле у тех, кто считает себя не человеком недостаточно успешным.
Вы знаете, я не уверен. В основном общество негодует, как мне кажется, в том числе и средний класс отчасти, по поводу вот верхних вот этих самых, там, 1-2%, да, которые находятся на самом верху вот этой доходной и лестницы обеспеченности, скажем так. Вот, это действительно так. А на уровне среднего класса, мне кажется, основное неприятие происходит как раз от того, я не сторонник какой-то сегрегации, в конце концов, мы единая Россия, я не про партию, я про страну, да, и у нас, в принципе, да, сейчас формируется некая сегрегация, да, но вот та же самая по месту жительства, да, потому что есть хрущевки те самые, да, далеко сносимых, как говорится, серий, и есть, в общем-то, то жилье, которое появляется не только в Москве, кстати, но и в других регионах, которое позволяет себе купить средний класс. И вот когда не происходит этого разделения, и люди живут в соседних, на одной лестничной площадке, в соседних квартирах, а один каким-то образом, в силу высокого профессионализма, я не говорю про коррупционные схемы, я не говорю про доступ, да, а своим трудом, потому что, ну, что закрывать глаза? Мы знаем, что все-таки есть и малый бизнес, хотя и который гнобится, хотя, но тем не менее он существует, да, которые своим трудом, в общем-то, обеспечили себе материальное благополучие. А второй, извините, ну, злоупотребляет, как говорится, излишества нехорошие, да, как говорили ваши коллеги в этом, в Дне радио, помните,
да?
Излишества нехорошие, вот. И у него, естественно, некая зависть появляется, да. Вот на этом уровне, на уровне вот действительно какого-то мелкого социума, а не на уровне глобального государства. На глобальном уровне как раз людей больше всего раздражают вот эти сверхбогатые, да, которые далеко не всегда...
Средний класс тогда
честно,
не такой раздражитель.
Конечно,
Макс. 7373948, прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, зовут Сергей Алексеевич.
Да, Сергей
мне
Алексеевич.
Кажется, никакого среднего класса не существует. Почему? У нас, по крайней мере. Это условность, выдуманная Минэкономразвития, Минфином и прочими чиновниками. Когда у вас есть подходящая работа, которая позволяет вам...
Подождите, Сергей Алексеевич, семью, зачем Минфину и прочим выдумывать то, что существует уже больше 100 лет?
Да потому что мозги надо пудрить, а я вам скажу, Макс, я вам скажу. Почему нужно.
Только держите себя в руках.
Потому что мозги, чтобы полоскать народу, в каких-то своих расчетах, там, минимума зарплаты, не минимум, вот они все это выдумывают. Если у вас есть хорошая работа, и вы содержите себя и свою семью, вы можете себя куда угодно причислять. Но стоит ли вам или вашей семье кого-то тяжело заболеть, например, так, то у вас сразу кошелек начинает пустеть. Вам надо по 100 тысяч, там, как у меня вот товарищ один говорит, я тратил на жену, которая умирала, по 100 тысяч в неделю. И... опять сейчас продолжает работать, и это его спасает. Вот так мы живем.
Понятно, Сергей Алексеевич, спасибо. Но точка зрения Сергея Алексеевича, я не могу против говорить ничего. Нету среднего класса с его, по его словам. Это все выдумка Минэкономразвития, Министерства финансов и так далее.
Но на самом деле это понятие появилось не с подачи Минфина, Минэка. Длительная история, можно поговорить с профессиональными социологами. Но, кстати, наш уважаемый Сергей Алексеевич, он... подтверждает то, о чем мы говорили раньше. Вот достаточно изменить ситуацию, и вот, понимаете, люди уходят из среднего класса туда вниз. Я желаю всем здоровья. Конечно. Искренне, да?
Да.
Но, тем не менее, мы должны признать платность медицины. Откуда взялись вот эти самые снижения с 60 до 47%, да? На 13% пунктов? Оттуда, что, в принципе, доля платных услуг в нашем бюджете...
увеличилась.
Она увеличилась, конечно. Те же самые индексации жилищно-коммунальных услуг,
ну, оплаты.
Согласитесь. Транспорт тот же самый. Да много чего произошло.
Добрый день. Как вас зовут?
Полностью с вами согласен. Здравствуйте.
Здрасте. Как вас зовут?
Иван.
Да, Иван.
Тоже соглашусь с предыдущим слушателем вашим, который он звонил. Он, наверное, есть все-таки, но его не так мало, по крайней мере, если на Москву смотреть, может, он и есть. А если на Россию смотреть, хотя все, в принципе, сейчас в больших городах уже живут, мне кажется, в деревнях никого не осталось, там, ну, мало. Но, в общем и целом, средний класс, который там зарабатывает 300-миллион, их вообще единицы.
Иван, у вас жилплощадь есть своя?
Да, есть и жилплощадь, и дача, и машина.
Так.
И зарабатываю я 100, жена не работает.
Так.
То есть мы вообще...
И все плохо.
Конец месяца денег вообще никогда нет. То есть все время там занимаю,
перезанимаю. Ну, у вас, хорошо, у вас, как это называется, пассивные активы? Это как жилье, дача?
Грубо говоря, не жалуюсь.
То есть пассивно,
да, то есть не жалуюсь, просто потому что под конец месяца не так не в кайф жить просто. Это не то,
нет,
что...
Нет, безусловно, но надо вот... Иван, но вы себя средним классом не считаете?
Нет, куда? Средний класс хотя бы 500 вот так вот, чтобы хоть что-то позволять себе, куда-то ходить, что-то
месяца 500
делать.
Тысяч оставалось, понятно. Хорошо, да, Иван, спасибо.
Конец месяца, все, с нулем в кармане.
Понятно, ну не вы один.
Не дай бог, кто-то заработает, машина сломается там или там кто-нибудь заболеет. Дети начинают болеть сразу, минус 3 тысячи.
Иван, радуйтесь тому, я вам по секрету говорю, что вы не один такой.
С работы вообще полный попон происходит, увольняют, ну там распускают. Я думаю, пипец, да что за эти деньги, правда, если жить, все вроде здоровы. Так что всем добра.
Понятно, да, я присоединяюсь, всем добра. А опять же, по поводу того, что остается к концу месяца ноль в кармане, zero, это лишь потому, что вот я не знаю, согласны вы или нет, Сергей Николаевич, но сколько мы говорим на эту тему, мы как в законах, мы безграмотны, так и в экономическом плане, в плане того, как вести себя с деньгами, мы практически 70-80% граждан России безграмотны. Мы не умеем откладывать там 10%, скажешь, зарплаты, какие-то, не знаю, не заначки, но там банковские какие-то счета. Это все мы уже обсуждали тут 550 раз. Надо начинать не с того, что плохой дядя мало платит, а с того, что мы не можем это сами. Я точно так же. Я себя постоянно корю, что я плохо учился на экономике, когда были уроки в экономике в университете, что я не ходил, вернее, ходил, но я думал, ну зачем мне, господи, там дебет, кредит, что это мне даст и так далее. А все это аукается потом. Аукается. Мы сейчас пожинаем плоды того, что мы безграмотны в финансовом вопросе.
Ну, не все, конечно, не все.
Нет, ну не все, не
да? Доктор, а потом мы же во многом, да, нет, я не о себе, да, но во многом вот формирование семейного бюджета, да, это многих из нас, это научила жизнь сама, понимаете, да. Когда регулярно дефицит какой-то к концу месяца, да, ты начинаешь задумываться, а как, собственно, как оптимизировать свои. Вот, кстати, обследование Росстата, о котором мы сегодня говорили, там же есть специальный дневники, и семьи, вот эти 60 тысяч семей, они же каждый день фактически записывают свои расходы, да, и к концу месяца подбивается, как говорится, какие были поступления, дебет-кредит, да, да, сальдо-бульдо, да, и так далее.
А, Татьяна пишет нам, значит, неоправданные зарплаты у вас, говорильщиков и телевизионщиков, они зашкаливают, Татьяна.
Я дистанцируюсь.
Поделитесь рабочим классом. Татьяна, вы слишком, не знаю, начитались каких-нибудь желтых газет или там много беседуете со своими подругами, что у нас огромные зарплаты. Нет, у топовых, конечно, там Ургант или кто-то еще, да, но в основном это ничуть не больше, чем у среднем, я не знаю, там, в России. 7373948, код 495, добрый день, как вас зовут?
Алло?
Да, как вас зовут? Добрый день.
Меня зовут Ольга.
Да, Ольга.
Мне 64 года. Угу, основную часть своей жизни я прожила в Советском Союзе, а я учителем работала 40 лет. И хочу сказать, что вот вы о главном не говорите, что сейчас основная часть зарплаты вот молодых семей уходит на оплату за детей. Вот если есть дети, это считайте, что вы уже нищие. Если тем более двое, и вдруг жена засела с ними дома, один муж сразу должен обслуживать четверых, как минимум, людей.
Ольга, в Советском Союзе такого не было?
А сейчас я вам скажу, как было.
Давай.
Во-первых, вот я помню себя и своих родителей. Они получали там по 120 рублей, дженерами работали. Мы платили из их зарплаты только за ЖКХ. Образование было бесплатное, за меня нигде ни копеечки не платили,
ну вот,
ни в институт.
Ну, не знаю,
нигде.
Ольга.
Дальше, операции все, и мама моя болела раком, мы ни копеечки не платили врачам, все было бесплатно. Это огромное подспорье для народа.
Понятно.
И, конечно,
у нас
жилье
сейчас
мы получили, подождите.
Да почему я должен ждать?
На заводе.
Я
сижу
у кнопки.
Жилье.
Мы поняли, Ольга, я понял вас. Спасибо за вашу точку зрения. Единственное, я вам хочу сказать. Вы знаете, я тоже ребенок Советского Союза. И я также родился в Советском и учился, и высшее получал. Правда, уже не было Советского Союза высшее, когда я получал. Но мы и в детском саду и платили, и в школе деньги собирали за какие-то шторы, карандаши
это
или
были
что-то
копейки.
Еще. Да какая разница? Сейчас тоже не миллионы платят. А что, у нас,
знаете,
у нас
что
образование что, платное? Везде платное?
Извините, поскольку
что
я учитель,
вторая?
Я кое-что знаю.
Так,
вторая,
ну вы же не
смена,
работаете.
Вторая пребывание учащегося в школе полностью оплачивается родителям. Это пребывание в продленной группе. Угу. Это немалые деньги. Это кружки,
так я...
все платные. У нас в школе все было бесплатно.
В моем детстве тоже сам. Да, я не знаю, у меня в детстве... Спасибо, Ольга. У меня в детстве тоже было платно. И кружки, и также продленку по мне оплачивала, мама оплачивала.
Как сейчас помню, мы тут недалеко учились в школе Островского. Она была языковая, английская, да? И у нас были для лучшего восприятия языка уроки ритмики. Я как сейчас помню вот запись в своем дневнике ежемесячную. Принести 3 рубля, да?
Угу.
На оплату этих уроков. И
конечно,
было еще что-то. Это было вполне
сопоставимо. И форму мы также покупали.
Форму, конечно.
Было.
Конечно,
все это конечно. Все так же покупалось. А, значит, нам слушатели присылают фотографии. Владимир С. Мы поняли, Зилар со стороны Новоданиловской набережной, это слияние Каширки и Варшавки, пожар. Написано «пожар», что-то горит очень большое.
Средний класс к этому не имеет,
да,
никакого,
да, да,
отношения.
А, у нас, да, я хочу напомнить, что у нас идет голосование, друзья. Вы считаете себя средним классом? Да, 134-21-35. Нет, вы не считаете себя средним классом, 134-21-36. Вы такой предсредний класс. Такой, и не слишком там внизу, и не слишком высоко. И вы считаете себя очень таким...
Обделенным,
несчастным, и всего, всего вам не хватает, 134-21-37. По поводу, кто-то написал из слушателей, поделитесь с рабочим классом, вы там средний класс. У нас сегодня рабочий класс существует вообще?
У нас, да, конечно, а куда же он делся-то? Все-таки мы выплавляем металл, извините, что примазываюсь, да, но та же самая Северсталь, да, возьмите ту же самую нефтянку и газовиков, да, возьмите тот же самый транспорт, между прочим, это что, как не рабочий класс, те же самые водители и машинисты, да, все это рабочий класс, на самом деле, как мне кажется.
Виктор А. пишет, да, способность иметь накопление – черта среднего класса. Вы можете деньги только на депозит положить, а экономические знания вам ничего не дадут. А, имеется в виду, что а, накопить, что есть возможность 10% откладывать.
10%, о которых да, вы, Макс, да, уже
но
говорили.
Но это не моя,
есть...
это
да, конечно.
Кого-то из миллионеров была, чтобы отложить там со 100 рублей 10 там, рублей.
И это, извините, это даже не миллиардеров, это обычный финансовый консультант семейный, где-то был, не помню, на каком канале, да, и там был консультант. Он говорил, даже если вы получаете 15 условно или 10 тысяч рублей, приучить себя, что 10% вы должны отложить. Вот, собственно говоря, уроки грамотности финансовой.
По поводу, значит, отложения денег. У нас в стране, вот опять же, мы проводили среди слушателей такой опрос, кто делает какие-то заначки или кто откладывает за зарплаты деньги. А оказывается, в большинстве своем этого многие не делают. Есть какая-то информация по стране? Люди
да, есть, конечно, но имеется в виду те вклады, которые имеет наше население. Да?
Да.
В принципе, вот сбережения в банковской системе, я не говорю про баночные, да, сбережения под матрацная имеет где-то 30%. Но гораздо меньше, где-то 20% имеют те сбережения, на которых вы можете, вот потеряли работу, не дай бог кто-то заболел, да, вы можете просуществовать, ну, не знаю, ну, полгода, да, вот, а еще меньше, конечно, кто в принципе может, а класс рантье у нас все-таки сформировался, да, я не говорю даже про олигархов, а про тех, чьи депозиты приносят там в месяц, ну, что-то сопоставимое со средней заработной платой. Такого рода люди тоже есть, и, как говорится, дай бог им здоровья, если это честный труд. Вот, поэтому, ну, мне кажется, и какой-то доход, естественно, и все такое. Вот, поэтому я думаю, что это существует. Другое дело, что, конечно, абсолютное большинство населения этого, к сожалению, не имеет. И, опять же, мы возвращаемся здесь опять к проблеме низких зарплат, да, к проблеме, ну, в общем-то, низкой производительности труда, между прочим, ну и многим другим экономическим проблемам. Факторам, конечно.
256-й ко мне обращается. Максим, я 68-го года рождения, подтверждаю слова Ольги, ни копейки за учебу и лечение не платили. А вот 955-й на меня наезжает, говорит, расквакался без году неделя, проживший в советское время. Господи, друзья, стоит вам что-то сказать, так вы вот...
Не надо наезжать персонально.
Да нет,
как же я не люблю
пусть этого, наезжать.
Да?
Я 68-го года рождения, я на 10 лет позже родился, слушателя. Я жил в Советском Союзе, детство прошло, и я было прекрасное детство, и я помню, все равно стою на своем, что были оплаты и кружков, и сборы на то-то, на то-то, на то-то. Да, может быть, не надо поступить в университет, и не надо, даже если ты не добираешь баллов, платить, все равно найдешь себе применение, но все равно оплата была. Была, Сергей Николаевич?
Была, конечно, и была, извините, чтобы поступить в университет. Он единственный, да, был в Москве, между прочим, в отличие от нынешних многочисленных,
время, да,
МГУ, да, которые я, собственно говоря, окончал, и я не стесняюсь признаться, что потому что высокий конкурс, и я занимался с репетиторами, безусловно, у родителей была такая возможность оплачивать. Конечно, у родителей были прекрасные заработки, да, ну, профессионалы высокие были. Вот, и я не стесняюсь в этом признаться. И вот, извините, и подготовительные курсы, кстати, вот официальные в тот же самый МГУ, там тоже была какая-то оплата, по-моему, я сейчас не воспринимаю, ну, они точно были абсолютно платными, там, и за работу преподавателей, и за учебники,
слушайте,
которые рассылали,
ну,
и так далее.
Это поздний Советский Союз.
Как
ну, хорошо,
поздний,
ладно, мы не
поздний.
Об этом говорим, да, ладно, как не важно, Сергей Николаевич,
да, ладно,
пусть
ладно,
это
все,
про
пусть...
другое уже. Деко пишет, мне 30, ипотека, супруга в декрете, сын 10 месяцев, работаю изо всех сил, я точно не средний класс. Не дай бог потерять работу, и все пойдет крахом. Машину оставил, езжу на метро. Заправляться дороже. Жаловаться на жизнь не хочется. Но при двух высших образованиях москвичу устроиться на работу и не идти по головам очень сложно. Работаю с 14 лет. Было 3 места работы. И везде есть те, кто приехал из региона, пошел по головам и дальше. Или убежал, или пробился, или урвал денег и пропал. А я не так воспитан. Вот и приходится рвать жилы, чтобы жить. А еще надо помогать родителям. 7373948, без комментариев. Мы оставляем хорошее сообщение от Деко. Добрый день, как вас зовут?
Алло, добрый день, меня зовут Екатерина.
Да,
Максим, вы все время говорите, вот, Советский Союз. Вы жили, когда развал Советского Союза был, вы учились развал, вот, реформа образования, все эти спецшколы, английские.
Вы о каких временах говорите, развал?
Я говорю, когда вы учились, вы все время чевоете, я жил при Советском Союзе.
Но если я жил, я родился в Советском Союзе, в чем проблема?
Да, это уже был развал, уже работали люди, разваливался Советский Союз, и не вспоминайте это время.
Почему?
Да, 70-е годы, это развал.
70-е это развал? При Брежневе развал? При Брежневе это... Так, мы говорим сейчас не о развале, не о Советском Союзе, а вы...
потому что вы все время... Когда, как Максим,
да это не я все время, это вы пишете без конца и края, не вы конкретно слушаете о том, что в Советском Союзе было хорошо.
Не надо хаять Советский Союз.
А я не хаю, я наоборот говорю, что там хорошо.
Не надо хаять. А вот что, не надо? Смирнов тоже хает.
Ну, я немножко постарше, ладно. Я застал расцвет Советского Союза, 60-е и 70-е годы, но вернуться туда я бы не хотел.
Ну, это тем другой программ.
Да, это совершенно.
Давайте еще слушателя послушаем. Добрый день, как вас зовут? Сейчас еще Сталина затронет, так у нас
разговорно.
Да, как вас зовут?
Сергей.
Да, Сергей, пожалуйста.
Ну, вы знаете, что бы я хотел сказать самое главное? Что проблема не в уровне жизни, а то, что он постоянно снижается. Вот я помню 2007 год, и свои доходы примерно такие же. Я, допустим, получал премию, там, 1 000 000 рублей, пошел, купил себе машину. Сейчас я что-то такое же получаю, но их не хватает уже даже на текущие расходы, потому что нет ни свободных денег, и покупательная способность упала в несколько раз. И вот все хуже. И вот это, и конца этому не видно. Вот, по-моему, главная проблема среднего класса.
Понятно. Но не только среднего, и бедных тоже, между прочим.
Ну, вы знаете, посмотреть... Сейчас я опять скажу, что-то начнется...
Времени наших... уже не будет вас критиковать.
Да. Вот. Сталина на вас нет, сволочь, пишут слушатели. Спасибо большое, СД. 7373948. Добрый день, как вас зовут?
Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот хотел у вас спросить, вот... По новым расценкам я теперь должен каждый день выносить по ведру мусор. Значит, я средний класс, да? А осенью уже ГПТУ
будет платить. Подождите, мы еще не поняли. Мы не поняли, вы должны выносить что? Мешок мусора, почему?
Ну, по новым расценкам, которые сейчас прислали, вот, 320 рублей с моей площади. По ведру мусора, по губометрам, если посчитать.
Понятно. Хорошо, ладно, спасибо. Я не совсем понял. Это, видно, новые квитанции, новая оплата и так далее. Сергей Николаевич, давайте я расскажу вам, какие итоги нашего голосования.
Я в нетерпении.
Да, много народу позвонило. Значит, 5% наших слушателей считают себя средним классом. 5%. 51% считают себя вот ниже той... Ниже даже среднего класса, класса, да, что практически, бедненько все. И 44% считают себя именно вот предсредним классом. Все хорошо, но до зарплаты все-таки остается ноль в кармане. Можете прокомментировать?
Вы знаете, меня радуют эти цифры, вот особенно 44%. Если государство не будет в своей экономической политике совершать какие-то новые нехорошие вещи, вводить какие-то новые налоги, да, вот про мусор, да, понятно, это тоже, да. Это некий маленький довесочек, да, то тогда я думаю, что если будет все-таки пусть маленький, но экономический рост, пусть 1-1.5% в год, да, то я думаю, что у этих 44% все-таки ситуация улучшится. Насколько я понимаю, если даже в этой ситуации они не теряют оптимизма, ну, я бы хотел сохранить этот оптимизм, чтобы у них был и в будущем. Наверное, так.
Серж 144-й, опять же, продолжая тему оплаты в школах в СССР, родился в 76-м году. Я тоже в этом же году родился. В школе платили только за обеды. 1.80 рубль в неделю, по 36 копеек обед. Все кружки, продленки, все было бесплатно. Я родился в 76-м, жил мое детство, и вот эти детский сад и школа прошли в Ленинграде, и платили за продленку, и за обеды также платили, и кружки как-то странно были. У меня секция плавания была, мне приходилось за все родителям платить. На этом все, друзья. Доктор экономических наук Сергей Смирнов был у нас в гостях. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Друзья, да, вам тоже спасибо. Оставайтесь, говорит Москва. Макс Челноков был с вами.